Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенных крова и в изгнании сущих, в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу на волнах радиостанции «Радонеж». И сегодня, в начале этого часа, приглашаем вас послушать очередную, уже 12-ю передачу из авторского радиоцикла священника Константина Кокоры, клирика крестовоздвиженского храма в Митине, «Словеса Господня, словеса чисто». Сегодня батюшка завершает разговор о притче о добром самарянине. И затем, в заключительный третий час, на литературной страничке радиостанции «Радонеж», мы услышим с вами очередную главу из книги священника Сергия Карамышева «От Белоозера до Ярославля. Пошехонские предания». Читает автор.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
«Словеса Господня, словеса чисто». Авторская рубрика «Клирика крестовоздвиженского храма в Митине» священника Константина Кокоры.
Итак, по случаю, один священник шел тою дорогу, увидев его, прошел мимо. О, как это нам знакомо! Как часто мы проходим мимо, думая, ну, не мое дело. Я спешу. В другой раз. Кто-нибудь другой вместо меня пускай это сделает.
А может, какой-нибудь пьяный?
А может быть, пьяный, да. Когда, например, зимой мне рассказывали, валялся бездомный человек, и можно было подумать, что он просто спит, например, напился. И мы даже себя оправдываем, говорим, ну, сам виноват. А может быть, человек умер, и мы прошли действительно мимо того, кого должны были. А может быть, он умер, да, вот на наших глазах мы просто этого не увидели. Но в любом случае мы с вами видим, что священник проходит мимо. Почему он проходит мимо? Здесь есть несколько версий. Во-первых, он мог просто быть равнодушным. То есть сказать, как мы говорим это часто, не мое дело, я спешу, мне сейчас не до этого. Во-вторых, он мог просто испугаться элементарно. Если я вижу, что разбойники напали на этого человека, не ровен час нападут и на меня. Если я здесь буду задерживаться, что-то оказывать помощь, я тем более тоже один иду, да, за мной никого нет. Может быть, он не видел следующего. Третья версия. Он не хотел оскверниться. Дело в том, что священникам нельзя было дотрагиваться до трупов, а он не знал, труп это или живой человек. В любом случае, лучше не рисковать. Но здесь есть нюанс. Он шел уже со службы. В Иерихоне было очень много священников, и он шел из Иерусалима в Иерихон. Если он это делал уже после богослужения, здесь, ну, возникает проблема. Он мог это сделать, мог остановиться, и уже, наверное, может быть, и не так спешил. Итак, кто были такие священники? Это были потомки Аарона. Они должны быть законорожденными, не имеющими никаких телесных пороков. Они не употребляли вино перед совершением священнодействий, не могли совершать народные траурные обряды и должны были быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы, говорит книга Левит, 21 глава, 6 стих. То есть, кто уж должен был жить по заповедям, это как раз те люди, которых мы называем священниками. Что они делали? Значит, они служили Богу, приводили нескольких жертв к святилищу, омывали, помазывали кровью некоторые части тела, кропили священным елеем, смешанным кровью, пребывали во храме, да, и приносили вот эти вот жертвы. То есть это были такие ритуальные служащие. При этом, конечно, их благочестие должно было распространяться на других людей, то есть с них брали пример. Мы с вами здесь видим, что Господь, ну, скандализирует ситуацию. То есть профессиональный такой религиозный человек, он вдруг проходит мимо, хотя, по идее, он должен был остановиться. И, конечно, мы можем сказать, ну, это ветхозаветный священник. Ой, Ли, хочется сказать, да? Да, не бывает ли среди нас вот тех священников, которые тоже готовы пройти мимо. Возникает, конечно, здесь отдаленно, может быть, и тема милосердия. Если мы не увидим, например, человека лежащего и окровавленного, и, может быть, умирающего, то мы часто видим людей, которые просят от нас что-то, которые требуют, может быть, или ждут от нас какой-то помощи. И мы часто и мимо них проходим. Мы знаем, что другой сможет это сделать, или они сами виноваты, как мы часто думаем. Вспомним другую заповедь, которую дает Господь. «Просящему тебя дай», – говорит он в Нагорной проповеди. Здесь возникает целая тема милосердия, наверное, мы в другой передаче тоже ее обсудим более детально. Но в нашем случае человек, священник, проходит мимо. Он не один. Дальше возникает еще один персонаж, который тоже мог помочь, но не сделал этого. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Левит уже из-за колена Левия, помощник священника, который тоже участвовал в богослужениях.
Ну, вроде диакона.
Да, вроде диакона. Говоря, да? Даже подошел и посмотрел. То есть он уже делает некий шаг в сторону этого человека. То есть он уже выходит вот из этой зоны комфорта, быстро пробежать мимо, сделав вид, что меня это не касается. Но здесь все равно проходит мимо. Даже посмотрев на него и оценив, может быть, ситуацию, он все говорит: нет, лучше я пойду дальше. Вполне возможно, увидел священника, который тоже прошел мимо. Это интересный момент. Если мы допустим такую интерпретацию, то мы часто смотрим на других. Да, вот он прошел ночью, что я самый рыжий, да, лучше пойду дальше, лучше вот не связываться буду. Мы с вами, когда смотрим других, должны брать добрый пример, а от худого отвращаться. То есть не следовать тому, что не является христианским путем. Даже если это сделает какой-то человек из вышестоящих. Даже если нам кажется, что этот человек имеет авторитет, облечен священным саном, имеет какие-то регалии, все равно в первую очередь должно быть важно Евангелие о том, что сам Господь говорит об этом. Потому что у всех нас могут возникать разные интерпретации тех или иных случаев и тех или иных проблем. Дальше мы видим с вами, что по идее, наверное, по логике, так скажем, вещей должен пройти кто-то тоже из представителей иудейского народа. Наверное, какой-нибудь мирянин. Если два священнослужителя прошли, то дальше какой-то верующий просто, который, например, сделал доброе дело. Но Господь берет самого опасного человека, самарянина, но уж которого точно нельзя было подумать, что он сделает что-то доброе. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. В греческом тексте тот глагол, когда боль доходит до самого сердца. вспомним с вами ситуации, когда вдруг нас пронизывало такое сострадание, такая боль за другого человека, такая жалость к нему, что мы, например, не могли уснуть или не могли найти себе место, как бы ему помочь. Вот представьте, этого человека-самарянина настигло такое состояние, когда он просто не смог поступить по-другому, не смог не оказать вот эту помощь. И, конечно, нам с вами стоит молиться о том, чтобы вот такие состояния на нас находили, чтобы мы с вами не просто думали, совершить доброе дело или не совершить, выйти из зоны комфорта или все-таки остаться в своем домике таком очень уютном, когда от нас ничего не требуется, чтобы Господь вызывал в нас желание идти и проповедовать Евангелие, прощать там, где это невозможно, оказывать помощь там, где все проходят мимо. Потому что именно в этом соль пути, который дает Господь. Если в Ветхом Завете мы с вами находим по большей части запретительные заповеди, не делай зла какого-то, не суди, не убивай, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, то в Новом Завете мы с вами видим усиление этих заповедей отрицательных, но еще и появление новых побудительных заповедей. То есть оказывай милость, проповедуй Священное Писание и Евангелие. Выходи из зоны комфорта и люби не только тех, кто тебя любит, но люби ненавидящих тебя, молись за проклинающих, люби врагов, да, подставляй вторую щеку и так далее. Поэтому здесь мы всегда должны помнить о том, что Господь, нас ведя по этому пути, конечно, дает новые какие-то нам задания. Мы никогда не сможем остаться просто вот при своих, что называется. Мы всегда чем-то рискуем, мы всегда должны двигаться вперед, и поэтому никогда не достигнем совершенства в плане таинство исповеди – это замечательный момент, когда люди приходят и говорят, мне не в чем исповедоваться. Я говорю, почитайте, пожалуйста, Евангелие. Я говорю, вы много чего интересного найдете, чего мы не сделали доброго. Мы не совершаем каких-то ужасных поступков, слава Богу, но этого мало. Мы должны выйти в такой плюс, что мы увидим это бесконечное продолжение любви, просто скажем, знаете, я каждый день грешу, не совершая того, чего я мог бы сделать, не делая того, к чему меня Господь призывает со страниц Евангелия. Итак, этот самарянин нашел на него, увидев его, жалился, не проехал мимо, не прошел мимо вот этого человека. Самарянин – полукровка, человек презираемый, который мог уж точно, абсолютно по праву проехать мимо, сказать, «Ой, знаете, вы с нами так поступаете», дело в том, что ожесточенные такие были отношения и провокации с обеих сторон, и абсолютное непонимание, и уж он точно мог сказать, это не мое дело. Да, пускай его соплеменники помогают, вот священник впереди прошел, левит, им до него нет дела, что уж я буду останавливаться. Посмотрим, как он поступил дальше. Жалился и, подойдя, перевязал ему раны, во-первых, возливая масло и вино. Дальше, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. То есть мы с вами видим ряд действий, которые говорят о том, что человек не просто оказал помощь, он его буквально спас. Часто мы останавливаемся в своем добром деле. Если нас просят, мы окажем милостыню, подадим денежку, купим батон хлеба, вызовем, например, скорую помощь. Этот человек пошел еще дальше. Представьте, на наш век, да, вот что-нибудь такое, что будет актуально. Мы не просто там человеку помогли, а мы еще продолжили с ним этот путь. Мы зашли уже так далеко, что, например, близкие уже звонят, ты где? А я у человека в скорую помощь отвез, и сейчас вот отдам еще какую-то сумму денег, пускай его прооперируют, пускай с ним все хорошо сделают. То есть до предела доведена вот эта логика помощи. То есть Господь здесь еще и показывает, что нет предела любви. Нет возможности остановиться и сказать, ну все, я свое дело сделал, остальное уже не мои заботы, пускай профессионалы этим занимаются. Итак, этот человек проезжал именно, да, то есть он был на каком-то животном, он мог спокойно проехать мимо. Жалился, перевязал раны, возливая масло и вино, посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем. Казалось бы, все. Ну, ты сделал все, что от тебя зависело. Ты можешь со спокойной душой, как говорится, да, и с чистым сердцем, с чистой совестью идти, ехать домой. Однако, на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, когда возвращусь, отдам тебе. Не забыл этот самарянин в падшего разбойнике. Он вернулся, еще и оплатил ему проживание, неделя на 2 примерно, если рассчитывать по деньгам, и сказал, если что еще больше нужно будет, я еще приеду, тебе дам хозяину гостиницы, говорит он. Если человек не платил за гостиницу, его могли просто выкинуть из этой гостиницы, либо вообще посадить в тюрьму, да, за то, что он не заплатил. Мы видим с вами такую окутывающую, обволакивающую любовь этого самарянина, что такого просто, наверное, в глазах и в уме иудея просто представить себе сложно было. Да? Такого просто не может быть, сказал бы другой иудей.
Если бы это твое собственное дитя вдруг. Вот,
да? Да, то есть как будто это тот человек, которого, от которого зависит твоя жизнь, который действительно это твое собственное дитя, твоя мать, твой отец, да, вот твоя жена, твой муж. То есть тот человек, которого вот ты говоришь…
Ближе нет.
Да, ближе просто нету никого.
Удивительно, конечно, да.
Итак, Господь говорит, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнике? Мы с вами видим, как Господь переворачивает ситуацию, как вот он часто делал. Не кто мне ближний, а кому я оказываюсь ближний. То есть не я в центре такой хороший ожидаю, кому бы мне помочь, а мне нужно найти того, кому нужно помогать. Я должен стремиться оказаться ближним другому человеку. И здесь, вот из этой притчи, национальные все вот эти грани стираются. Религиозный принцип отходит на второй план. Твое имущественное состояние должно служить ближнему, а не быть предметом, например, твоего какого-то кича и бахвальства там, и гордыни по отношению к тому, с кого сняли все одежды, и он находится уже в ужасном положении. Поэтому Господь говорит удивительные вещи. Он ставит этого человека, задавшего вопрос, законника, о котором мы говорили в начале, перед фактом.
Прям как бы на место.
Да, на место. То есть он говорит, посмотри, вот этот человек, один из современных комментаторов Нового Завета, говорит, это все равно, чтобы, например, свидетели Иеговы или мусульманин друг в притче оказался главным персонажем. То есть представьте, проходит священник, проходит диакон, и вдруг дал представитель другой религии, да, или какой-то сектант, еретик оказывается правым. Конечно, это, безусловно, будоражит. Это скандализирует ситуацию.
То есть сегодня оно в сознании нашем не укладывается.
Да, то есть как же можно такое вообще помыслить? И причем это говорит воплотившийся Бог, это говорит Мессия, это говорит Христос, который говорит, ты знаешь, ты можешь правильно верить. Ты можешь изучать Священное Писание.
Даже служить
Богу, да. То есть ты можешь быть посвящен вот в тайны Божьей, ты можешь знать хорошо Священное Писание и разбираться в нем, и понимать нюансы, и даже он отвечает правильно, да, то есть это знаток настоящий, да, вот тебе пятерка, зачетка, да, ты все сдал. А дальше начинается самое сложное – воплотить все это в жизнь. И как это воплотить? Мы с вами стараемся все равно, даже исполняя Евангелие, остаться при своих. Сказать, ну да, я это сделаю, но я же не могу там спасать кого-то. Конечно, я поступлю правильно, но не могу же я делать вот больше, чем от меня требуется. А Господь здесь говорит, что делайте вот по максимуму. Как говорил святой доктор Гас, спешите делать добро. То есть ищите того, к кому вы станете ближним. Оказывайте ему такую помощь, когда вы бескорыстно уже все это делаете. Этот человек, оказавший милостыню, мог сказать, знаешь, придешь в себя, вот мой номер, позвони мне, ты мне должен столько-то денег за то, что я тебе вот оказал милость такую.
И он даже не стал ведь и выяснять, какой он веры, какого он роду племени, да?
Он мог бы, кстати, даже если мы на себя это примерим, сказать, ой, слушайте, это же вообще, да, это, я тебе помог, все, не-не-не, я думал, ты вообще, может быть, наш какой-нибудь, да, там, а это нет, знаешь, меня, и ко мне будут, может быть…
Ты мигрант.
Да, ненормально относиться мои, да,
соплеменники,
да, и твои, наверное, скажут, что это вообще такое. Поэтому Господь здесь с вами, вот нам, каждому из нас в этой притче показывает безграничность любви.
То есть не рассуждай.
Не рассуждай.
А делай,
да.
Что
и
должно.
Все должно отойти на второй план. Все наши какие-то условности, все наши вот эти правила, если человек попал в беду. И наша цель, наша задача, наша обязанность и привилегия протянуть руку помощи, несмотря ни на что. И, конечно, мы с вами, если представим это наяву, если вот мы актуализируем это для себя, эту притчу, представим себе людей, которые нас окружают, выберем из них тех, кого мы, ну, с меньшей, так скажем, с меньшим желанием старались помочь, и вдруг Господь говорит, ты знаешь, если вот при всех условиях, при всех каких-то обстоятельствах ты должен был бы ему помочь, сделал бы ты это или нет. И такие случаи нам будут предоставлены, если мы этого захотим, если будем к этому готовы. Господь, безусловно, сможет испытать нашу веру, нашу любовь, наше желание быть на Него похожим.
Да я думаю, что мы эти случаи нам и предоставляются. Другой вопрос, видим ли мы их?
Видим ли мы, и даже больше, хотим ли мы их видеть? Да, то есть отождествляем мы себя вот с этими персонажами притчи. Ведь в конце концов звучащий вот этот вопрос от Господа, кто из этих троих ближний, да, он звучит и для нас с вами, он ставится перед нами Богом, да, как вот ты кому ближний, да, кому ты можешь оказать близость. Я когда провожу беседу перед крещением, объясняю вот эту притчу, говорю, представляете, мы с вами сейчас самые близкие люди. Это может вызвать недоумение, и, батюшка, я вас там, может быть, первый раз вижу, но второй хорошо, да, мы с вами вообще не знакомы, а Господь говорит, даже несмотря на незнание друг друга, мы можем вдруг в Боге оказаться едиными, если мы действительно будем поступать по-христиански. Итак, вопрос поставлен. Кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, ты поступай так же. Но это как восклицательный знак. Порассуждали, теорию разобрали, притчу поняли, а теперь надо делать. То есть не просто это, да, все как бы сказать, да, хорошая притча, здорово ты, Господи, сказал, все правильно, но, да, как люди часто говорят, ну что, я апостол, что ли, проповедовать Евангелие? Ну, я не священник, чтобы так поступать там, да, или что-то знать, чего от меня, может быть, так, я сам не требую даже. А здесь Господь говорит, ты христианин, и в этом все, и священство, и пророчество, и царство, и все-все-все заложено, и кем бы ты ни был, мирянин или священник, пожилой или молодой, только начинающий верующий или уже какой-то опытный, да, какой-то уже христианин, ты всегда должен помнить о том, что есть путь, пройдя который, ты не должен останавливаться на месте. То есть совершенству вообще никогда нет предела. Конечно, мы сами вот эту притчу к себе применяя, можем себя поставить на место любого из людей и понять, кто мы такие в этой притче. Но в этой притче, как я сказал в начале нашего эфира, есть еще и христологическое измерение. Господь говорит о самом себе. Он тот, кто останавливается, кто сжалился, кто возлил вино и масло на раны этого павшего разбойника, кто оплатил гостиницу, кто все издержки еще сможет покрыть, кто не отвернулся от того человека, который был, так скажем, чужим. Господь пришел, чтобы спасти Адама. Его цель – возвести род человеческий в Царство Божие. И поэтому святые отцы часто обращали внимание, что здесь, в роли вот этого впадшего разбойника, каждый из нас. И мы с вами понимаем, что, требуя от нас вот этого великого милосердия, Господь не просто это делает, потому что Ему хочется, а потому что Он сам служит нам до конца, потому что Он сам отдает Себя, потому что Он сам полностью, приняв на Себя человеческую природу, кроме греха, сделал так, чтобы мы с вами получили это царство, чтобы мы поучаствовали в его стяжании, чтобы мы стали и ему единокровными через причастие тела и крови. Поэтому Господь каждому из нас оказывает такую милость, и поэтому впадший разбойник – это Адам, это я. И Господь, каждый раз меня спасая, каждый раз выводя меня с этой дороги, увозя меня в гостиницу, что святые отцы говорят, есть церковь, дает мне возможность вылечиться через исповедь, через причастие, через соборование, стать опять здоровым. И, конечно, здесь нужен разум опять не впасть в разбойники, которые могут быть страстями, демонами, нашими какими-то пороками, грехами. Не ехать той дорогой, где вдруг окажется для нас быть опасным.
Бдите оба.
Да, как опасно ходите. Быть мужественными в том, чтобы признать себя теми людьми, которым нужна помощь. Помните, Господь говорит, пришел к больным я, а не к здоровым. Если нам часто кажется, что мы здоровые, вспомним наши прошлые грехи, откуда Господь нас достал, откуда Он нас вывез, кем мы были до того, как пришли к вере православной, в какие дебри мы зашли, чтобы Господь нас помнить, как Адам. Адам, где ты? Да куда ты ушел? Зачем тебе это все нужно было? Да, возвращайся обратно. И Господь не отвернулся, не проехал мимо. Все могут проехать мимо, но Господу никогда не будет все равно. И вы знаете, вот это неравнодушие, которое красной нитью проходит через всю притчу, конечно, должно и нас не оставлять в покое. Здесь очень важно помнить о том, что в книге «Апокалипсис» последнему ангелу Лаодикийской церкви Господь говорит, «О, если бы ты был горяч или холоден, но ты равнодушен, ты теплохладен. Поэтому он говорит такой шокирующий образ, да, изблюю тебя из уст своих. Дело в том, что в акведуках Лаодикии вода была, представьте, она была такая газированная и теплая, то есть вызывала какой-то тошнотворный такой эффект. И вот это равнодушие, Господь говорит, подобно вот как каким-то нечистотам, да, потому что человек не холоден, не горяч. Мы с вами видим, что даже какое-то отрицание пришествия в мир Мессии, как было, например, у апостола Павла, может вдруг оказаться вот именно тем состоянием, с которого Господь может извлечь какую-то пользу, когда человеку не все равно. Помните Фома, которого мы называем неверующий? Это же человек, который сказал, мне нужен лишний религиозный опыт, я не могу поверить, потому что это совершенно нелогично, это абсурдно, и поэтому, знаете, пока я сам не стану участником этого воскресения, я не могу этого сделать.
Верую, Господи, помоги моему
неверию. Не верю, да, и Господь, он не говорит ему, что нет, знаешь, ты должен это сделать в любом случае, или вообще, например, мог бы там ему не появиться, он же говорит, вот, рано. Вот в пронзённом боку, вот рана от гвоздей, не будь неверным, но верным. То есть теперь ты получил этот опыт, из тебя другой спрос. И поэтому теплохладность мешает часто нам увидеть в ближнем самих себя, мешает нам познать глубины любви Божией, когда мы говорим, а зачем нам причастие? Вы знаете, я вот заметил такую вещь, часто приходится общаться с людьми, которые не причащаются, и даже, может быть, не причащались ни разу. Это хорошие люди. Они живут, может быть, правильно, по своим каким-то меркам, не делают какого-то зла. И возникает вопрос, а почему же эти люди не причащаются? И, как мне кажется, один из таких вот важных и моментов, и ответов на вот этот вопрос, потому что они не чувствуют, а что будет после этого причастия? То есть, как я могу измениться, и что может в моей жизни измениться так радикально, чтобы я действительно вставал утром, готовился к причастию, постился, молился, каялся, то есть начал приобщаться вот этим тайнам. И человек, когда не чувствует пользу от этого, когда он не понимает, от чего он лишается, он, конечно, говорит, а зачем? Я и без этого нормально живу. И вот удивительно, а те, кто начинает причащаться, говорят, как я жил без этого? Как я мог раньше думать, что вот это и есть полнота жизни? Ну, не делаю ничего такого, да, меня никто не трогает, я не трогаю, да, с Богом у меня такие отношения отдаленные, помолюсь там где-нибудь, попощусь, сейчас ищу, куличу.
Бог у меня в душе.
Бог у меня в душе, там, в сердце, так далее, да. Но когда мы с вами слышим заповедь «люби Господа», то есть всем разумением, всем твоим сердцем, всей душою, всем своим разумом, а мы можем продолжить всем своим телом тоже, да, потому что Господь идет еще дальше, да, посвяти всего себя Богу. Тогда, конечно, мы понимаем, что нет вот никаких границ в любви Божией. Когда мы с вами понимаем, что это Царство Божие, оно дается в этой Евхаристии, и Господь полностью себя посвящает нам, тогда мы не можем сказать, что нет, этого достаточно. Я часто привожу такой банальный, но, как мне кажется, правильный пример. Да, общаться можно по-разному. Можно писать СМС, можно писать записку, письмо, открытку подписать. А можно соединиться, как мы соединяемся муж с женой. Можно стать настолько близкими, что, как апостол Павел цитирует, да, Господа самого, будет в едино тело, да, едино плоть, как муж с женой. Вот. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что в причастии человек соединяется с Богом даже теснее, чем муж с женой. И поэтому в причастии мы с вами настолько тесно познаем Господа, что, конечно, не сможем уже никогда сказать, что нам все равно. Мы просто не сможем не ответить на вопрос, кто мой ближний, как-то иначе, чем сегодня ответил вот этот человек, что ближний тот, кто оказал милость. В жизни так часто бывает, что ближними к нам становятся не люди, близкие по родству, не те, может быть, кто нам был близок всю жизнь, а вдруг приходит на помощь какую-то такую трудную минуту те, от кого мы, например, отвернулись, или на кого, может быть, вообще не надеялись.
Или обидели даже.
Или обидели, да. И вот эта жизнь, она полна таких вот особенностей и неожиданностей, что мы должны всегда видеть в любом человеке ближнего, потому что мы не знаем, кто окажет нам милость. Бывает, человек, например, жертвует какую-то сумму, мы думаем, ну, это вот, наверное, вот этот человек, а это вообще, может быть, тот, на которого мы никогда не подумали. Или нам говорят, вот этот человек сотворил такое чудо, он так помог вот какому-нибудь, да, там, не знаю, больному или впадшему в разбойники. Мы скажем, да не может быть, да не может быть, и этот человек, да мы же его знаем, там, он самарянин, он там вообще живет не так, верит не в того Бога. А Господь говорит, знаете, вот чудо надо ждать даже от тех, на кого мы даже не подумали. И поэтому о перемене, о любви, которая настигает человека, о возможностях, которые в каждом человеке сокрыты, говорит сегодняшняя притча тоже. То есть мы должны еще верить в то, что человек может поменяться, в том, что он способен на добро, даже если он нам не оказывается ближним, в том, что любой человек может прийти к нам на помощь, а в первую очередь приходит нам на помощь Бог, значит, с нас будет тот же самый спрос. Значит, Господь спросит, а вот ты кому стал ближним в своей жизни? Да? И, конечно, мы должны понять, что это не только наши родственники, не только наши мужья, жены, дети, родители, но и те люди, которые нас окружают. Когда-то у меня была служба в храме, где раньше настоятелем был протоиерей Дмитрий Смирнов. И там я заметил замечательную табличку, которая висит в алтаре. «Батюшки», или по-другому «священники, обязательно выходите через центральный вход. Не выходите боковыми дверями, потому что в храме вас может ждать человек, от вас зависит его жизнь». То есть буквально, в общем, этот человек вас ждал, может быть, всю жизнь. Я когда увидел эти слова, я даже сфотографировал, думаю, насколько действительно верно идти правильным путем. Представляете, если бы сегодня вот этот самарянин пошел какой-то другой дорогой, да, вот он шел именно туда, может быть, даже, кстати, увидев этого человека специально, да, пришел к нему, может быть, даже захотев посмотреть, а что произошло, он был неравнодушен, ему не было все равно. Будем помнить о том, что Господу никогда не бывает все равно. И значит, и нам всегда нужно вот умножать свою любовь, просить Бога о том, чтобы вот из нас, помните, как Господь говорит, потекут реки воды живой, чтобы из нас текла любовь, чтобы от нас веяло миром, любовью, радостью, благодарностью, состраданием, для того, чтобы мы были похожи на Господа.
Батюшка, дорогой наш отец Дмитрий, мы его почитали как одного из основоположников нашей радиостанции и, конечно же, нашего автора еженедельного. Но многие на него, знаете, до сих пор я иногда слышу. Ну, не то, что обижаются, говорят, ну, он же так мог, а он правда, у него была такая особенность. Он мог в эфире так ответить, что человек там прямо это смешался, как это, он ожидал чего-то ласкового такого, а батюшка мог очень сурово ответить. И даже нас, он всегда, всех радонежцев, я помню, к нему обратилась, говорю, батюшка, вот у нас 30-летие радиостанции, там, дайте интервью. Он говорит, да что вас хвалить-то, да вы бездельники все тут. С этим я и пошла. Ну, говорю, простите, у меня просто послушание. То есть он был вот такой суровый, хотя в нем столько было любви. Когда батюшка скончался, мы узнали, что в его завещании в том числе было 600 тысяч на радиостанцию «Радонеж». А у нас тогда были какие-то долги, просто, как всегда, мы балансируем на грани. И, конечно, даже если бы он не оставил этих денег, конечно же, мы все равно его любим, почитаем, наши слушатели тоже. Но вот представляете, внешне вот такой парадоксальный, да, внешне очень суровый такой батюшка, и приложить, и отругать может, а столько любви в нем жило.
Ну, действительно, если бы было наоборот, если бы он вас похвалил, но при этом делом не оказал бы такую вот помощь, да, вот что мы выберем. И, конечно, вот строгость, и он же все это, как мне кажется, всегда делал с иронией какой-то.
Конечно, она это подчас... было некое, так я бы сказала, даже некое юродство.
Да, такое, да, форма да, юродства. Да, да. Но меня удивляло, как он прямо говорил человеку те вещи, на которые, может быть, другой священник начал бы излишне, безмерно как-то пытаться ответить, да, там вот как-то
деликатно,
да. Потому что он прям вот в самое яблочко отвечал. Вот он говорил человеку то, что он должен был услышать. И, конечно, не все хотят слышать то, что они слышат. Конечно, хочется, может быть, как-то по-другому, в другой форме, но мы с вами понимаем, что люди очень разные. Я, например, когда воцерковлялся, у меня прям был диск с проповедями отца Дмитрия, я прям включал его и наслаждался тем, как он с юмором, с шуткой, абсолютно точно, образно, и как-то, знаете, так вот просто на все отвечал. Эта простота вот не от неучёности, не от незнания, а именно от мудрости, да, от того, что ты знаешь, что ты хочешь сказать, от того, что ты сам познал это очень важно, что священник этот, он и жил, как проповедовал, да, не просто говорил какие-то слова, он именно жил этим. И вот вы сказали один из примеров, да, как он передал вот эти огромные деньги, да, вот вам, и я думаю, еще много, да, людей,
да,
которые от него точно так же получили,
список. Да, он Царствие Небесное отцу Дмитрию. Это я к тому, что никогда не надо судить вот по внешнему. А может быть, если бы он нас похвалил бы, это совсем было нам не полезно. Да, это всегда, как правило, так, правда?
Да, вот смотрите, святитель Феофан Затворник пишет о соотношении как раз внешнего и внутреннего. Он говорит, уясни себе повпечатлительнее, что внешнее не ценно без внутреннего. Внешняя правильность поведения – это листья. Внутреннее доброе расположение – это плод. Смоковница листьями обещала плоды, но Спаситель, не найдя их на ней, проклял ее. Таков же пред лицом его и всякий внешне исправный, без искренне доброго и богобоязненного сердца. «Сын мой, отдай сердце твое мне», — говорит Господь в притчах. «И сердце, как все доброе, так и все злое. Каков ты в сердце, таков ты перед лицом Господа. Если ты горд в сердце, то как ни смиренничай наружно, все Господь видит тебя гордым, так и во всем прочем. А суд других – это обманчивая лесть, другие не знают нас, относятся к нам хорошо, или предполагая нас добрыми, или подчиняясь закону приличия». То есть здесь очень важные слова о том, что внутреннее должно быть сопряжено и с внешним. А если мы с вами внешне очень благочестивые, набожные, мы соблюдаем какие-то законы, предписанные ритуалы, правила исполняем, то, конечно, внутренний наш человек, о котором говорит апостол Павел в посланиях, должен возрастать, а ветхий наш человек, грешный, должен каким-то образом исчезать, умирать. Поэтому будем помнить о том, что в сегодняшней притче вот этот человек поступил именно по любви, да, не просто ограничиваясь чем-то, а безгранично изливая эту любовь на впадшего разбойника. Поэтому вот наше внутреннее состояние должно соответствовать нашим внешним всяким регалиям, поведенческим нормам и исполнением ритуалов.
Да, иначе гробы повапленные.
Да, вот
будем, не дай бог.
Да.
Хорошо, что вы сказали о смоковнице, потому что часто люди вот задают, казалось бы, вроде простой образ, а люди говорят, а что же, за что же бедную смоковницу проклял Господь? Да вот за это.
Именно за это, да. Здесь очень интересный момент. Такая, знаете, притча в действии, да, в приточном образе таком Господь это наставлял учеников. Мы с вами видим, как своеобразно Он передал нам свои наставления. Это тоже удивительное свойство Евангелия. То есть Бог выбирает такой язык, который заставляет человека остановиться, подумать и начать вот что-то в себе менять, а не просто, как бы нам, может быть, по-человечески хотелось, раз, два, дважды два, четыре.
То есть не разжевывая и вкладывая тебе, только проглоти, а ты сам вкуси и как-то прими, чтобы это было.
Да, прими, и разберись. Потрудись, да, потрудись ради того, чтобы Царство Божие оказалось действительно твоим. Еще очень важная притча, которую мы с вами находим в собрании жизнеописания египетских монахов. Там есть такой рассказ о деятельной любви к единоверцу. Я его перескажу своими словами о том, как жили в пустыне манихей, еретик, и праведный вот, православный старец. Этот манихей шел к своему другу через пустыню, и в ночи вынужден был просто остановиться на ночлег у этого православного старца. И когда он подходил к его ночлегу, он думал, ну, наверное, он меня сейчас не примет, обругает, наверное, скажет, ты вообще еретик, с тобой общаться не буду. И вдруг этот старец, он открывает свою лачугу, говорит, как я рад тебя видеть, как здорово, что ты пришел. В общем, принял его с радостью, тот удивился. Он говорит, даже не посмотрел на то, что я вот такой подозрительный о том, кто я, что я вообще себе представляю. И наутро этот манихей говорит, ты знаешь, я православный с этого момента. Да, то есть поведение этого человека православного, оно его убедило.
Больше всяких.
Больше всего, да, больше всех вот этих слов, различий, теории. Слов, да, и споров, может быть, да. Это не говорит о том, что не нужно спорить или вступать в дискуссии, или доказывать правоту своей истины, это обязательно. Но также мы не должны упускать еще момент нашего такого человеколюбия, нормального человеческого отношения к абсолютно каждому человеку. И в этом как раз христианин, может быть, познается больше всего, в том, что он остается человеком в любой ситуации. И когда вот, опять же, возвращаясь к таинству крещения, мы крестим людей и сами крестились, мы не слышали от Господа по большей части обещаний, да, Он обещает нам ангела-хранителя, и милосердие, и помощи, и так далее. То есть мы часто думаем, что нам Бог даст, но в первую очередь Он дает свое присутствие. Он говорит, ты знаешь, обстоятельства могут не поменяться. Они могут остаться такими же, как были до крещения. Да? У тебя будут трудности, обязательно. У тебя будут испытания, куда же без них. Ты будешь болеть, ты не можешь стать, да, вот, сразу вечно здоровым, юным и зеленым. Но во всех этих обстоятельствах я буду рядом с тобой. И ты станешь другим человеком. И поменяются не окружающие, а сначала ты сделаешь это. И тогда ты сможешь действительно сказать, что я стал другим. Поэтому, когда мы с вами общаемся с людьми, окружающими нас, будем помнить о том, что любые наши слова, действия, поступки, то, что мы из себя представляем, в гораздо большей степени может людей убедить в том, что Христос умер и воскрес нашего ради спасения, чем подчас наши какие-то убеждения, чем наши доводы, доказательства, а может быть, даже желание человека заставить как-то поверить, да, путем мучений каких-то, да, там, например, или споров, там, или чего-то еще. Потому что человек в первую очередь отталкивается от того, чувствует ли он любовь, расположение и добро по отношению к себе.
Аминь.
Аминь.
И Богу слава.
Слава.
Словеса Господня, словеса чисто. Авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. Литературная страничка радиостанции «Радонеж». Священник Сергий Карамышев, настоятель Троицкого храма в поселке Каменники, что неподалеку от Рыбинска Ярославской епархии, член Союза писателей России, публицист, автор многих статей, а теперь вот и книги, посвященной истории его родного Пошехония. Сегодня мы услышим с вами третью главу, читает автор.
Глава третья. В огне междоусобиц. После описанной истории с волхвами, ростовская земля досталась брату Святослава Всеволоду Ярославичу и закрепилась за его потомством. Преемником священномученика Леонтия по кафедре стал святитель Исаия, который при деятельной поддержке великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха поставил в Ростове храмы и утвердил благочестие христианское. В 1096-97 годах ростовские пределы обогрелись братской кровью. Князь Олег Святославич, прозванный Гориславичем, ибо нес людям больше горя, чем радости, сын того Святослава, чей воевода Ян Вышатич навел порядок в пошехонской стороне, оставшись без удела, пошел войной на Муром, которым управлял тогда сын Владимира Мономаха Изяслав. Последний стянул к себе рати из Суздаля, Ростова и Белоозера. Олег привел Черниговские и Смоленские полки. 6 сентября 1096 года произошла битва, в которой победа клонилась в пользу Изяслава. В самый решительный момент князь бросился в атаку, оторвался от основных сил, был окружен и убит. Его полки обратились в бегство. Воспользовавшись успехом, Олег захватил Суздаль и Ростов, после чего пошел войной на Новгород Великий, где правил тогда сын Мономаха Мстислав. По инициативе последнего в Новгороде было созвано вече, постановившее дать Олегу отпор. Олег мобилизовал своих прежних противников, суздальцев, ростовцев, белозерцев, но те, естественно, не были расположены служить ему. Зная об этом, Олег, когда стал приближаться Мстислав с новгородцами, приказал сжечь Суздаль, сам же удалился в Муром. На словах Олег Гориславич тогда согласился на мир, а на деле собрал войско и придвинул его в феврале 1097 года к развалинам Суздаля. Занявший их к тому времени, Мстислав стал обороняться, пока не подошел его брат Вячеслав с половецкой конницей и ростовским полком. Битву начал Олег, но вскоре его войско было смято. Видя неизбежность поражения, он бежал с поля боя. После той войны состоялся съезд князей в Любиче, положивший на некоторое время конец братоубийственным браням. Мир в известной мере держался на авторитете Владимира Мономаха. Поэтому после его кончины Русь с новой силой наполнилась смутой междоусобиц. Особенным ожесточением отличалась борьба Владимира Суздальских великих князей с Новгородом Великим. Спор шел о контроле над торговым путем, что связывал страны Востока с Балтийским морем. Сын Мономаха Юрий Долгорукий, управлявший Ростово-Суздальской землей, стал задерживать поставки хлеба в новгородские земли, ожидая, пока цена на него подрастет, и обложил новгородских купцов новыми пошлинами. Эти меры заставили новгородцев взяться за оружие. Война между Великим Новгородом и Юрием Долгоруким, начавшись в 1134 году, шла с переменным успехом, захватив свою орбиту южные области Руси. Зимой 1148 года коалиция князей во главе с великим князем Киевским Изяславом Мстиславичем пошла на Юрия Долгорукого с целью наказать его за произвол. Примечание. Юрий сжег новгородскую крепость Торжок. Войска должны были двинуться с двух сторон. С запада киевляне, новгородцы и смоляне во главе с самим Изяславом. С юга черниговские и новгород-северские полки Ольговичей. Примечание. Сыновей Олега Гориславича. Однако последним было невыгодно чрезмерное укрепление власти киевского князя. Поэтому, нарушив слово, они отказались от войны против Юрия. Войско Изяслава, двигаясь по льду Волги, опустошило ее берега от Углича поля до устья реки Малоги. Здесь Изяслав узнал, что напрасно ждет подмоги Ольговичей. Побоявшись без них идти на Ростов, он подверг разграблению Ярославль. Тем временем наступала весенняя распутица, так что Изяслав вынужден был убраться из Ростово-Суздальской земли. После того Юрий Долгорукий вел многочисленные войны за обладание киевским великокняжеским престолом и то водворялся в Киеве, то был из него изгоняем. Суетность начинаний Юрия была очевидной старшему сыну Андрею, прозванному Боголюбским. Этого князя Киев не привлекал. Андрей совершенно определенно противопоставил матери городов русских новую столицу Владимир на Клязьме. Успенский собор был выстроен им выше Киевского Софийского, и все в новой столице оказывалось более блистательным, а главное, здесь власть князя была твердой. Андрея раздражало, как бы сейчас выразились, многовекторность политики Великого Новгорода, поэтому, утвердившись в Ростово-Суздальской земле после кончины Юрия Долгорукого, он адресовал новгородцам краткое послание «Хочу искать и нового города добром и лихом». Вместе с тем, пока другие князья лишь делили власть над Русью, великий князь Андрей Боголюбский с успехом вел внешние войны. В 1161 году его войска нанесли поражение половцам, которые кочевали подле реки Дона. В 1164 году, сам встав во главе рати, он усмирил волжских болгар, в память чего был учрежден церковный праздник в честь милостивого Спаса Пресвятой Богородицы 16 августа юлианского стиля. В то время пашехонская сторона вдавалась клином во владение Великого Новгорода, а Белоозеро, с одной стороны, было удобным плацдармом для наступления на новгородцев, с другой оказывалась бельмом на глазу для них. Поэтому северный оплот Ростово-Суздальской земли испытал в XII веке все превратности судьбы прифронтового города. В 1166 году Андрей Боголюбский послал войска в сторону Онежского озера и Северной Двины с целью обложить своей данью эти богатые области новгородских владений. В ответ на обиду новгородцы захватили Белоозеро. Андрей Боголюбский отправил против них 7-тысячное войско. Однако 400 новгородцев сумели отразить натиск многократно превосходивших сил противника. Как то, возможно, несколько приукрашивая действительность, утверждают новгородские летописи. Тогда, в феврале 1170 года, Андрей Боголюбский отправляет многочисленную рать на сам Новгород. Во время совершавшегося по стенам города крестного хода одна из стрел нападавших поразила чудотворную икону Богоматери, после чего из глаз на изображение потекли слезы. Тотчас ожидавших поразила слепота. Руки их ослабели. Новгородцы одержали полную победу. В многочисленных войнах, что в те времена вели князья Ростово-Суздальской земли, неизменно принимали участие жители Белоозера с прилегавшими к городу землями. Так, в княжении Всеволода Большое Гнездо брата Андрея Боголюбского в 1182 году белозерцы отличились в войне против Волжской Болгарии. Они заняли остров близ болгарской столицы, рядом с нынешней Казанью, и укрепили его. Болгары стали высаживать на остров десант. Белозерцы под руководством воеводы Фомы Лазкевича позволили части высадиться, и пока враг не успел построиться в боевые порядки, мощным натиском смяли его. Среди болгар началась паника, утонувших было больше, чем убитых белозерцами. В начале 13 века произошла распря между детьми великого князя Всеволода, большое гнездо, вылившееся в кровопролитную войну. Старший из них Константин управлял Ростовом, в область которого входили 5 городов – Ярославль, Белоозеро, Малога, Угличе поле и Великий Устюг. Чувствуя приближение кончины, Всеволод призвал Константина к себе во Владимир, обещая передать ему великокняжеский престол при условии, что тот отдаст Ростовскую область брату Юрию. Но Константин, не желая ослаблять великого княжения, хотел управлять одновременно и Владимиром, и Ростовом. Тогда, не согласившийся с ним, Всеволод передал великое княжение Юрию. В этом решении был зародыш будущей вражды. Однако основной причиной одной из самых масштабных междоусобных войн стали вновь обострившиеся противоречия между Новгородской и Суздальской землями. Третий сыновей Всеволода, Ярослав, во время своего княжения в Новгороде действовал в интересах прежде всего Суздальской земли, чем озлобил против себя новгородцев. Ярослав сам ушел из Новгорода в Торжок и устроил непокорному городу продовольственную блокаду. В Новгороде начался голод. На помощь любимейшему из городов русской земли пришел князь, прославившийся ратными подвигами от побережья Финского залива до Венгрии, Мстислав Мстиславич, прозванный Удатным. Он повел сильное войско, состоявшее из новгородцев, псковитян и смолян, на Ярослава. Тот отступил в Суздальскую землю. Мстислав ради восстановления справедливости предложил союз Константину Ростовскому. Тот согласился. Однако и после этого союзное войско оказалось меньше воинства Владимира Суздальской земли. Мстислав предлагал уладить дело миром, но Юрий с Ярославом решили, что он делает это из робости, и отвечали заносчиво. Рати сошлись 21 апреля 1216 года близ реки Липицы, отчего битва получила название Липицкой. Суздальские полки стояли на горе и сойти с нее ради битвы. В поле Юрий с Ярославом отказались. Тогда новгородцы и смоляне пошли через дебри, поросшие кустарником и вышедшие из берегов ручей. Погода стояла холодная. Раздраженная леностью противника к битве, новгородцы и смоляне сняли насквозь промоченную обувь и босые пошли в атаку. За ними подоспело конное войско. Мстислав трижды на коне пронесся сквозь неприятельские полки, делая в них просеки, привязанным к руке топором. Суздальцы дрогнули и побежали, после чего началось их истребление. Было перебито более 9000. Если бы погибшие в Липецкой битве русские воины остались живы до монголо-татарского нашествия, ведь до первого столкновения с татарами битвы на Калке оставалось всего 7 лет. Вожди разбитого войска Юрий с Ярославом едва спаслись бегством. Однако союзные победоносные рати намеренно двигались к Владимиру медленно, чтобы решить окончание войны приемлемым для обеих сторон миром. Мстислав отстоял интересы новгородцев. Что же касается семейной распри в потомстве Всеволода Большое Гнездо, в ходе переговоров старшие братья пришли к соглашению. Константин становится великим князем, однако наследником его власти объявляется Юрий. Таким образом, Константин сел на Владимирский стол, удержав за собой и Ростовскую область, а Юрий дал управление городец, затем Суздаль. Ярослав же остался в своем Переславле-Залесском. Великий князь Константин представился на 33-м году жизни 2 февраля 1218 года. С этого времени начали существовать удельные княжества – Ростовское, Ярославское, Углицкое. Старший из сыновей Константина Василько получил в управление Ростов, второй сын Всеволод Ярославль, третий Владимир Угличе поле. Постоянное дробление некогда единой русской земли на уделы дававший бесконечные поводы к распрям в разраставшемся потомстве Рюрика, конечно, ослабляла ее. Находились мудрые люди, указывавшие на гибельность разделений, но в пылу страстей их мало слушали. Нужен был мощный удар, чтобы мудрые слова запечатлели в сердцах всего русского народа и его правителей. В путях божественного промысла Русь должна была сохранять свое единство для выполнения возложенной на нее миссии. Поэтому, врачуя грехи народа и вновь собирая его в единое целое, Господь послал на Русь испытание, из которого она должна была выйти очищенной и обновленной. Так морозы сковывают реку, и она несет свои струи под толще льда. С приходом же весны река ломает ставший хрупким лед и разливается, стремясь захватить, наполнить собою все вокруг.
Вы слушали очередную главу из книги священника Сергия Карамышева, настоятеля Троицкого храма в поселке Каменники Ярославской епархии, «От Белоозера до Ярославля. Пашихонские предания». Читал автор.
Благо, благо, благо.